Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Беседы о русской истории». И мы решили продолжить наш разговор о столетии революции в России. Мы в гостях у доктора исторических наук, профессора, директора Института российской истории Российской академии наук Юрия Александровича Петрова. Здравствуйте, Юрий Александрович!
Здравствуйте, Татьяна! Добрый день!
Ну, начать мне сегодняшний разговор хотелось бы вот с чего. Как с позиции сегодняшнего дня нам все-таки назвать это явление? Потому что в советское время принято было называть его Великой Октябрьской социалистической революцией. Потом какое-то время Великая Русская революция. А вот как сегодня?
А сегодня, и я немножко об этом говорил в прошлой передаче, мы называем все события, начиная с февраля 1917 года, Великой Российской революцией. Поясню. Еще раз, эти события включают три основные фазы. Февральская революция, Октябрьская и Гражданская война. В советское время Февральскую революцию, ну, так сказать, оценили невысоко и называли буржуазно-демократической. И определение «Великая Октябрьская социалистическая» должно было подчеркивать, что вот это-то и была настоящая революция, а все, что было до нее, как бы не очень удачные прелюдия. Сейчас мы смотрим на эти вещи иначе. И, во-первых, мы называем «Великой революцией» всю эту череду событий с февраля 17 до создания Советского Союза мы называем Великой революцией не в смысле придания этому какого-то положительного содержания, позитивной оценки. Великая в русском языке, как известно, определяет масштаб.
Но и все-таки позитив и какой-то.
Нет, вовсе не обязательно. Бывает великая смута.
Кстати, да.
Великий голод.
Согласна.
Великий — это то, что очень большое.
Да.
Поэтому слово «великое» в данном случае не имеет никакой позитивной коннотации. Лишь отражает масштаб событий, которые перевернули всю нашу страну, да, вместе с ней практически весь мир. Что касается слова «российское» в определении, то действительно применительно к этим событиям долго употреблялось выражение «русская революция».
Да.
Но, и оно вошло, кстати говоря, и в английский язык. Есть определение «The Great Russian Revolution»,
кстати,
это
да.
«Великая русская революция».
Да.
Но в английском языке наш язык гораздо богаче, и в английском нет оттенков. «Russian» у них означает и русский как этнос, и «Russia» – это и государство. А у нас есть более тонкий как бы критерий. Мы говорим о российской революции, имея в виду, что она произошла в России, на всей территории страны, во всех регионах, включая национальные окраины. И что это не была революция русских, а это была революция в России. Вот в этот смысл мы вкладываем в это определение. И мне кажется, что это сейчас уже приживается это определение. Не надо называть нашу революцию русской. Тем более, что в современных странах СНГ есть, я бы сказал, вполне выраженная тенденция к тому, чтобы развести события в своих теперешних странах, тогдашних регионах России, развести с общероссийскими процессами. И говорят о Украинской революции, или Прибалтийской революции, или даже Туркестанской революции, или Закавказской революции. Я думаю, что это неправильно. Мы все тогда жили в одной стране, и события, которые начались в Петрограде и в Москве, они потом распространились на все территории страны, поэтому говорить надо, повторяю,
да,
о российской.
Это вот знаменательно, это тонко очень, потому что на самом деле это как раз и характеризует именно то, что сегодня уже с позиции 2017-го, да, 100 лет назад, а уже существуют такие серьезные нюансы. Даже вот ну, можно сказать, в атрибутике, да, этого явления.
Мы изучаем историю революции 100 лет. С момента, можно сказать, того, как она произошла.
Это мало. Или это много.
И неизвестно, знаем ли мы, точнее говоря, мы себе вполне отчетливо представляем, что всего о революции мы не знаем. Это надо иметь в виду, если кто-то полагает, что можно закрыть тему, сказать, что все, изучение революции изучено, закончено, можно, так сказать, сворачивать свою деятельность и переходить куда-то еще. Нет, я думаю, что наша революция и через 200 лет все равно будет объектом очень серьезных новых исследований. Я именно подчеркну, не трактовок, не спекуляций, не интерпретаций, а именно исследований. И эти исследования сейчас активно ведутся, особенно это касается вот регионального аспекта. Мы знаем события в Петрограде и Москве очень досконально. Мы можем восстановить хронологию событий революции вплоть до часа, вот в этих двух столицах бывшей империи. А что касается регионов, наши знания еще довольно скудны. И сейчас работает громадная армия российских историков, которые этим занимаются. И в этом залог того, что история, как наука, она бесконечна. Потому что мы, новые поколения, задают прошлому новые вопросы, используют новые материалы, новые источники и получают новые ответы.
Юрий Александрович, ну вот, на самом деле, говоря об этом, рождается такой вопрос, а открыты ли все архивы? На самом деле, сейчас уже наверняка вы располагаете такой информацией, все ли это документы, все ли архивы даже в столицах открыты?
Это еще одно такое мифологическое представление о истории как науке, что существует некий сейф. В сейфе лежит некая папка.
Абсолютно верно.
И вот в ней-то...
И в ней-то вся
и
правда.
И в ней-то... Да нет. Нет, все эти папки уже достаточно давно извлечены, прочтены. Вопрос даже не в этом.
Нет, вы говорите со всей серьезностью.
Я со всей серьезностью говорю. По революции 17-го года нет закрытых документов.
Вот это очень важно.
Нет закрытых. Но есть другая проблема. Есть... Масса материалов в архивах региональных, в субъектах федерации. И большей частью к ним еще руки историков не прикасались. Вот на самом деле в чем проблема. Там миллионы листов лежат, которые ждут еще своего исследователя, кто может это прочесть. А пресса, если даже взять просто газеты того времени, которые выходили во всех губернских и уездных центрах, вот они дают представление о том, что происходило в России. Так надо их еще извлечь и прочесть.
Ну, а в чем проблема? Там проблема, нет историков или там...
Проблема в том, что это очень трудоемкий процесс, что это не так быстро достигается.
А что это может дать? Вот я не понимаю. То есть сейчас вот в понимании как бы или в оценке, или в осмыслении общем этого явления, что-то оно должно или может открыть новое, или, допустим, какой-то взгляд изменить?
Может. Вполне. Приведу конкретный пример. Например, положение мусульманского населения России в 17 году. Мусульман в России было очень много. Это счет идет на миллионы и десятки миллионов. Какую позицию они занимали по отношению к этим событиям? Может быть, они вели, так сказать, сепаратистскую деятельность, потому чтобы отколоться от России.
Ну, например, да.
Вот, и хотели создать там собственное государство.
Ну, да, как почему бы и
вот,
нет.
Вот вопрос, да, который возникает. И вот теперешние исследования, которые ведутся нашими историками, показывают, что нет. Вот этой тенденции среди мусульманского населения России не было. Они себя от России не отделяли. И хотя не хотели втягиваться в гражданскую войну, пытались как бы занять позицию в стороне, но это, разумеется, у них не получалось. Война захватывала и мусульманское население, и делила его тоже на лагеря красных и белых. И тем не менее была одна общая линия, о которой мы можем уже с уверенностью говорить. Они не стремились выйти из состава России.
Им было комфортно.
Они себя воспринимали как граждан России и как бы иного будущего для себя не представляли. Это важно? Конечно,
очень
важно. Это
очень важно. Важно.
Да, да. Очень важно.
Или, например, те же народы Кавказа. Тоже интересно, как они это восприняли. Как
народы Кавказа, где ощущали. Была своя сложная ситуация, там возникали свои государства. Вы знаете, и Грузия, и другие. И очень важна здесь позиция была Украины. Вот как раз на Украине-то такие сепаратистские тенденции, они наметились вполне отчетливо сразу после февральской революции. И, собственно, весь период до октября это был постепенный более, все более и более радикализировавшееся стремление отдалиться от России. Центральная Рада, которая, так сказать, провозгласила себя главным органом власти на Украине, она издавала, как известно, свои распоряжения, манифесты, они назывались «Универсалы». И постепенно мы видим это по документам, как с февраля 2017 года риторика менялась. И если раньше говорили, в первые дни говорили о том, что мы часть России, мы Украина, но мы часть России, то затем, к октябрю 2017 года, а уж во время гражданской войны тем более, все более сильна была тенденция обособления, отделения. И, кстати говоря, там были тенденции, которые очень напоминают и современное положение. Была создана так называемая Донецко-Криворожская республика.
Да что вы!
Да, она существовала.
Как неожиданно.
Да, она существовала именно как противостояние киевским националистам. Противостояние Петлюре. Это было такое образование, где, во-первых, большевики в основном руководили, во-вторых, там было большинство населения Донбасса, которое себя считала скорее русскими, чем украинцами.
Ну, возможно, может быть, это было, так сказать, подрывной процесс, идущий из Польши. Или, может быть, там, не знаю, допустим, Украина все-таки больше себя идентифицировала там с Европой, с той же Польшей, с тем же странами, там, не знаю. Там.
Да не, ну, как бы, это очень легкое и как бы популярное решение сразу увидеть невидимую руку, которая направляет эти события. Но нет, это с Польшей там никаких особых контактов не было.
Но Польша же была тогда частью России, и она, наверное, сразу одна из первых.
Польша была, царство польское, часть Польши была в составе Российской империи. Но после заключения в конце 18-го года Компьенского перемирия, когда закончилась мировая война, и затем во время Версальского конгресса 19-го года Польша получила независимость. Понятно. Польша уже стала независимой
страной, о Польше мы уже здесь не говорим.
Которая, напротив, вела довольно себя агрессивно по отношению к соседям. Известно, что Пилсудский поставил, глава Новой Польши, поставил задачу воссоздания Речи Посполитой 18 века от моря до моря, то есть от Балтики до Черного моря. И известно, что и польские войска захватили Вильнюс, у Литвы, а у Украины они заняли Киев.
Украина входила в интересы польского государства.
Ну, разумеется, и это стало поводом для советско-польской войны 20-го года. Мы как бы отреагировали на эти агрессивные устремления Польши.
Но, может быть, из-за этого Украина стала тяготеть к своей независимости и так далее?
Ну, тут все-таки не польский фактор был решающий, а российский. Да, это была цель и задача украинских националистов во главе с Грушевским, а потом и Петлюрой, и гетмана Скоропадского не забудем. Цель была вполне определенная – выйти из состава России и создать собственное государство – Украину. Вот этот фактор был решающим в том противостоянии, которое велось вплоть до окончания гражданской войны.
Но мы уже не говорим о Прибалтике.
Ну, Прибалтика, кстати говоря, она ведь тоже получила официальную независимость. По Рижскому мирному договору 20-го года страны бывшей провинции Российской империи, страны Балтии, они стали независимыми.
И Финляндия.
Финляндия еще раньше, ей Ленин дал независимость в декабре 17-го года еще. Да, предоставил независимость. Поэтому, кстати говоря, память о Ленине в Финляндии очень, я бы сказал, хорошо берегут. И чуть ли не единственный музей Ленина, который остался в мире, действующий, крупный, находится в Тампере.
Ну, понятно.
Потому что Ленин для них человек, который дал независимость их стране.
Что не очень-то комфортно им было в Российской империи.
Они мечтали давно, 100 лет они входили в качестве автономного Великого княжества Финляндского в состав России, но мечтали всегда о самостоятельном государстве. Но, впрочем, их можно понять. И в 17-м году они эту независимость получили. Так что революция привела к распаду бывшего территории бывшей Российской империи. Это был, конечно же, для масштабов страны, это был громадный урон. Мы потеряли очень много прежних своих провинций.
Но скажите, раз уж зашел вот так разговор сейчас о близлежащих странах, теперь уже которые когда-то входили в состав Российской империи, насколько вообще возможно сравнивать революцию 17-го года, например, с теми же оранжевыми революциями, которые сегодня имели место быть, или, например, сравнивать ее с Великой Французской революцией? Вообще говоря, насколько сопоставимы эти явления?
С оранжевыми революциями определенно нельзя, потому что я уже говорил, что февраль 17-го года – это абсолютно стихийное выступление, никакой как бы подготовки к нему не было. Все революции хотели радикалы, правые и власти ее боялись, но реальной подготовки не было. Октябрь, конечно, это захват власти в виде политического переворота. Здесь, может быть, какие-то аналогии уместны. Но, в принципе, тогда была совсем иная ситуация. И я бы сказал, оранжевая революция – это флешмобы, это иностранное финансирование, это действия как бы иностранных агентов.
Все-таки. Здесь это, вы не отрицаете это.
Теория. Это теория современной оранжевой революции. Она включает все эти компоненты. Если мы посмотрим на октябрь, ну, в общем, нельзя сказать, что там присутствовал хотя бы один из них.
Все-таки. Ну,
а что касается Великой Французской, то здесь аналогия вполне уместна и определенная. Это две великие революции вообще в мире, которые имели между собой очень много сходства, вплоть до логики самой революции, которая развивается все время по мере повышения радикализации общества. Всегда идет процесс от либеральной модели к радикальной, к террору, затем к установлению военной диктатуры. Это общее наше, то, что нас сближает с Великой Французской революцией. И в этом смысле наша Великая Российская была ее аналогом, я бы сказал. Тут даже можно говорить о прямых совпадениях. Жирондисты – это временное правительство, якобинцы – большевики, военный диктатор – это Сталин и Наполеон.
Юрий Александрович, скажите, а вот как вы относитесь к такому, ну, не знаю, назвать это мифом, не мифом, или все-таки это имеющее под собой какую-то серьезную такую статистику истории, когда говорят о том, что Россия до революции была страной благоденствия, что экономика потрясающая была, что это была чуть ли не четвертая экономика в мире, что развивалась промышленность, что развивались, строились железные дороги и так далее, и так далее. То есть нам сегодня рисуют картинку такую достаточно красивую, и в то же время она становится одним из больших самых камней преткновения. Тогда нет понимания, почему же тогда это произошло, ну и, соответственно, все остальное.
Вы знаете, в советское время отношение к дореволюционной России было, я бы сказал, таким наплевательским. И я очень много сил в своей жизни и времени потратил на разоблачение этих советских мифов о том, что Россия была полуколонией, отсталой страной, да, тюрьмой народов. Да. Это все, и вы тоже помните, еще по школьной
абсолютно
программе.
Абсолютно верно, да.
Но затем, с окончанием советского периода, маятник куда-то качнулся совсем в другую сторону.
Ровно противоположную,
да,
скажем так.
И фильм, вот известный фильм Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли,
да.
Это некий вот символ этого движения. Оказывается, у нас было все замечательно. Мы просто в 17-м году повернули не туда, что называется.
Или нас повернули.
Мы потеряли рай. Человеку свойственно всегда печалиться о потерянном рае. И эта концепция или точка зрения, мне кажется, тоже ущербна, потому что она приводит, во-первых, к искажению реальной исторической картины. Россия развивалась. Россия была молодой индустриальной державой. У нее была очень неплохая промышленность, но не забудем, во многом созданная на деньги французских, бельгийских и прочих инвесторов. Весь Донбасс был, как известно, построен именно ими. Новый металлургический район. Не будем этого забывать. И в этом, кстати, было очень кардинальное отличие дореволюционной царской индустриализации от советской.
Но это было из-за того, что легко было кредиты брать у иностранцев. Они были дешевые деньги.
Это были даже не кредиты, а инвестиции. Они вкладывали свои средства, они строили заводы здесь, у нас.
Совместно, естественно, с российскими.
И даже не совместно.
Даже не совместно. Так.
Они получали лицензию, землю, строили заводы, выпускали продукцию. Продавали свои акции.
Иностранный капитал.
Конечно, это был иностранный капитал. Кстати говоря, о закабалении, которым России, тоже был один из советских мифов. На самом деле, это было, если эту тему развивать, это было очень плодотворное сотрудничество, потому что они получали свои дивиденды, прибыли, часть из них, естественно, уходила за рубеж, но основная часть их вкладывалась в эти же предприятия. Все это создавалось здесь, у нас, Юзовка, нынешний Донецк. Название откуда взялось? Это Джон Юз основал там завод, англичанин. При нем возник фабричный поселок, который назвали Юзовка. Вот, и, собственно, вот так рождалась донецкая индустрия. Да.
Ну, это можно сравнить, например, с тем, что происходит сейчас, когда здесь открываются филиалы там Volkswagen и других завод, там каких-то.
Это самый лучший способ взаимодействия с иностранным капиталом. Вот. Когда он не товары нам свои сюда привозит, а поставляет оборудование, технологии и даже мастеров привозят для налаживания этого. Это самый лучший способ взаимодействия, потому что он в конечном итоге он для России дает гораздо больше, чем те прибыли, которые получают инвесторы.
Так, ну прекрасно. Значит,
так что все было хорошо, очень неплохо. Да, я повторяю, в промышленности все было очень неплохо.
И что же, собственно говоря,
есть еще одна отрасль нашего народного хозяйства, в которой было занято так, до 80% населения, вообще говоря. Россия – страна крестьянская.
Аграрная.
Была. И в сельском хозяйстве что происходило? Вот этого мы иногда забываем и не видим. А в сельском хозяйстве при обнадеживающих симптомах роста была очень застарелая болезнь. Болезнь, которую даже не вылечила Столыпинская реформа. Я считаю, что она была очень запоздалой. Если бы ее провели лет на 20 раньше, а это было вполне возможно, тогда бы у Столыпина и у России были бы те 20 лет покоя, о которых он мечтал, и можно было бы преобразовать весь аграрный строй страны. А так получилось, что российская деревня, она к революции подошла в таком, я бы сказал, состоянии стагнации и неурегулированности земельных отношений.
В чем это выражалось?
А потому что крестьяне хотели землю.
У них не было земли.
Она была, но ее было недостаточно. И они видели, что у помещиков этой земли очень много. И им приходилось ее или покупать, или арендовать.
Но были же крестьянские банки, где они могли брать суды.
Да, все это было. Все это было. Но в 1905 году они начали сжечь усадьбы. Они начали изгонять помещиков из деревни. Хотя тогда еще не убивали. Убивали уже в 1917 году. А в 1905-м жгли. Это сотни усадеб были сожжены. И это показало, что у правительства нет опоры в крестьянстве.
То есть проблема была в том, что они не могли себе позволить больше земли, сколько они хотели обработать.
Да, проблема была в том, что им была крайне необходима эта помещичья земля. Но правительство ни на какие радикальные меры здесь не соглашалось. Россия... Империя дворянская, дворянство, опора трона. Поэтому интересы дворянства были для правительства, для царя превыше всего.
Какое здесь было реальное решение? Что должен был сделать царь, чтобы это исправить?
Повторяю, проведи Столыпинскую реформу. Пусть она была бы не Столыпинская, а другой. Но на 20 лет раньше, если бы общину, крестьянскую общину, сумели бы реформировать в сторону развития индивидуального крестьянского хозяйства раньше, если бы были больше приложены усилия для интенсификации этого земледелия крестьянского. Не межевые полоски в общине, а был бы отдельный клин, где бы крестьянин себя чувствовал собственником, а в общине он собственником не был, там ему давали только на определенное количество лет эту землю, он о ней даже не сильно и заботился. если у него таким образом, у крестьянина, выросло чувство собственности и по своей, и он умел бы ее ценить и охранять, тогда бы события 17-го года были бы совершенно иными.
То или есть
бы...
здесь вот корень, вот это вот здесь, зерно.
Вот здесь этот вот корень наших внутренних неурядиц и тех кровавых событий, которые произошли в 17-м году. Вообще, надо сказать, что революция – это самый жестокий и кровавый путь разрешения социальных конфликтов, социальных вопросов.
То есть назрело, видимо, так долго, и так вот, это вот, вот этот неразрешенный вот этот момент.
Он назрел и в 5-м году он прорвался, и в 17-м опять
и прорвался. И это, наверное, еще шло с 1861 года.
Безусловно, безусловно. И я скажу больше, в революции всегда виновато правительство. Если оно не сумело провести вовремя необходимые реформы с тем, чтобы снять напряжение социальное в стране, оно виновато. И я считаю, что правительство Николая II во многом, в очень многом виновато в том, что произошло в 17-м году.
Юрий Александрович, давайте мы на сегодня пока закончим нашу беседу, и я хочу еще продолжить. Буквально третью беседу сделать вот по этой теме. А у меня еще есть к вам несколько вопросов.
Пожалуйста.
А сегодня мы с вами прощаемся и до новых встреч.